Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 24-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Те богослужебные тексты, которые звучат на литургии в этот праздник, мы обращаемся на протяжении последних занятий к апостольскому чтению, которое читается в праздник Успения Пресвятой Богородицы на литургии. Праздник этот празднуется 28 августа по новому стилю. И на литургии читается фрагмент из послания апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, стихи с 5 по 11. Прочитаем этот текст. «Братие, сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, иже во образе Божии сый, не восхищением не пщева быть и равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив быв, даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесе и дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклониться небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Часть этого текста мы прокомментировали в предыдущих уроках до 7 стиха. «Но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретися, яко же человек». Часть 7 стиха на прошлом занятии мы уже разобрали. Напомним основные моменты, касающиеся объяснения предыдущего текста, то есть 5, 6, начало 7 стихов 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Важно, во-первых, отметить, что тут, по мнению многих библеистов, в греческом в оригинальном тексте этого послания употребляются фразеологизмы, то есть устойчивые обороты речи, которые не следует понимать в прямом смысле, но которые, тем не менее, буквально переведены на церковнославянский язык. Вот выражение «не восхищением, не пщева» представляет собой перевод греческого фразеологизма со значением «не держался, не цеплялся», а то, что далее читаем «быть и равен Богу», выражение «быть и равен» также перевод греческого оборота со значением равенства, то есть он не держался за равенство Богу, смысл этого церковнославянского текста, не восхищением, не пщева быть и равен Богу. Он не держался за равенство Богу. В переводе Кузнецовой Нового Завета, который сравнительно недавно был опубликован, это мы и прочитаем, «не держался за равенство с Богом». Такой перевод слов 6 стиха. В 7 стихе «но себе умалил зрак раба приим». Себе – это форма винительного падежа, то есть себя. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». Он умалил. Есть так называемая глосса, то есть пояснение этого слова в церковнославянском тексте «истощил». И это церковнославянское слово является переводом греческого глагола «экеносен», от которого происходит богословский термин «кеносис» в традиционном переводе «истощание», термин, описывающий то, что Господь Иисус Христос по Своем воплощении явился в уничижении, то есть отказался добровольно от своей божественной славы. Об этом говорит здесь апостол. В целом, кстати, почему этот фрагмент из послания апостола Павла к филиппийцам читается в Богородичные праздники, не только в праздник Успения Пресвятой Богородицы, но и во многие другие Богородичные праздники, именно потому, что здесь речь идет о воплощении Сына Божьего, которому послужила Дева Мария, Богородица. Итак, он умалил себя, по переводу Кузнецовой, добровольно лишился всего. Далее читаем в церковнославянском тексте «зрак раба приим». Слово «зрак», имеющее в церковнославянском языке значение «внешний вид», корень в этом слове тот же, что в слове «зрение», «зрети», то есть то, что мы видим, внешний вид. Но интересно отметить, что в греческом тексте на месте этого церковнославянского слова «зрак» существительное «морфи», которое в греческом тексте употреблено еще и чуть выше во фразе, которая на церковнославянский переводится словами «иже во образе Божии сый». Это слова 6 стиха. И там слово «морфи» переведено на церковнославянский словом «образ», а в 7 стихе во фразе «зрак раба приим» «морфи» переведено на церковнославянский язык словом «зрак». Это хорошо показывает, что слово «морфи» в греческом тексте здесь употребляется в разных значениях. По поводу этого читали мы комментарии из толковой Библии Лопухина, где по поводу слов 6 стиха сказано, что, цитата, «здесь морфи может обозначать такую форму существования, в которой божественное бытие находит для себя адекватное выражение, так что по этой форме можно делать заключение и о природе субъекта». Конец цитаты. То есть морфи, этот образ, форма, форма, традиционный перевод на латинский язык греческого слова морфи, но это такая форма, которая связана с природой, которая позволяет делать заключение о природе субъекта. Но у греческого слова морфи есть и другое значение, и по поводу слов 7 стиха на русский вот это выражение «зрак раба», то есть то, что то выражение, которое на церковнославянский язык переведено словами «зрак раба», переведено на русский язык в русском синодальном переводе словами «образ раба». И по поводу этого выражения в толковой Библии Лопухина читаем: «Здесь выражение «образ раба» обозначает именно только форму существования рабскую, потому что природы рабской не существует, существует только рабское состояние или положение». И апостол имел в виду сказать о самоуничижении Господа, однако о самоуничижении действительном, а не кажущемся. Конец цитаты. То есть, несмотря на различные оттенки в значении греческого слова «морфи», что прекрасно отражено разными переводами его на церковнославянский язык, все же, поскольку это одно и то же слово, апостол таким образом подчеркивает, что самоуничижение Господа во вочеловечении и самоуничижение через это было действительным, а не кажущимся. Про слово «приим» говорили уже в прошлый раз, что значит «оно приняв» — это действительное причастие прошедшего времени от глагола «приятий», в котором звук, который звучит, как «я» обозначал когда-то специфический носовой гласный, и поэтому при образовании некоторых грамматических форм здесь появлялся носовой согласный «м» — «приим», «приемлю» — форма настоящего времени. Итак, «приим» — «приняв». Далее в церковнославянском тексте читаем: «В подобии человечестим быв и образом обретися, якоже человек». Еще раз употребляется слово «образ» здесь, в церковнославянском тексте. Оно было употреблено уже в 6 стихе, но там оно переводило греческое слово «морфи», здесь же, в словах 7 стиха, «и образом обретися, якоже человек», оно, существительное «образ», переводит греческое слово «схима», знакомое нам как церковный термин у монахов, обозначающий ступень определенную их монашеских обетов. Существует в монашестве малая схима, великая схима. Когда в обиходе говорят о схиме, обычно имеют в виду великую схиму. При принятии этого наиболее трудного вида монашеских обетов монах еще раз проходит через пострижение в знак еще более полного отречения от мира, получает особые одеяния схимнические, часто при этом и имя снова меняется. Но на самом деле в русском языке это слово «схима» не только в качестве церковного термина существует. Дело в том, что древнегреческий язык, язык богослужебных текстов, священного писания и святоотеческих текстов, имеет две системы чтения, две системы произношения. Одну, ориентирующуюся на древнее античное произношение, другую, ориентирующуюся на более позднее византийское произношение. Ну и вот когда греческие слова заимствовались в русский язык в качестве терминов, относящихся к церковной сфере, а они заимствовались в византийском произношении, то есть в том виде, в каком их действительно произносили средневековые греки, а в тех случаях, когда греческие слова попадали в русский язык по какой-то другой линии, не по церковной, то в этом случае они проходили через латынь, из латыни попадали в западноевропейские языки и затем из западноевропейских языков в русский язык, а в латыни эти слова греческие, когда они в латинский язык из греческого заимствовались, они там звучали в соответствии с древним античным произношением, поскольку в ту эпоху, когда латинский язык был еще живым языком, и в греческом языке существовало произношение древнее, а не средневековое. Что касается греческого слова, которое в качестве церковного термина произносится как «схима», оно еще существует в русском языке в виде слова «схема», потому что «схема» — его античное произношение. Гласный звук, который первый в этом слове, в античной системе произношения читается как «э», а в поздней средневековой — как «и». Поэтому «схема», «схима» — это одно и то же греческое слово, но в русском языке у него разные значения. «Схема» — это некий чертеж, все равно это образ, что-то изображающее, дающее представление о чем-то. А значение слова «схима» или в древнем античном произношении «схема» в греческом языке – это внешний вид, облик или образ. Также иногда библеисты говорят о том, что слово это используется для описания царя, который сменил свое царское одеяние на рубище. По крайней мере, в данном месте Нового Завета оно в таком значении используется. Значит, вот о чем говорит апостол: «образом обретися, якоже человек». «Обретися» — оказался. Слово «обрести», «найти» значит обрестися, найтись, оказаться, обретися, аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола, оказался, явился внешним видом, обликом, как человек. К толковой Библии Лопухина обратимся, цитата: «Здесь апостол имеет в виду внешнее явление Христа, его привычки, жесты, речь, действия и даже одежду. На взгляд всех с ним встречавшихся, он был обыкновенным человеком, смиренным раввином». Конец цитаты. Выше мы в церковнославянском тексте читаем фразу «в подобии человече с тем быв». Подобие по-гречески «омиома» или в древнем античном произношении «омоиома». Обращаемся к толковой Библии Лопухина. Цитата: «Апостол сказал о Христе, что он стал рабом, но рабами в Священном Писании представляются и ангелы Божии. Апостол хочет поэтому определенно сказать, какой вид рабства принял Христос, и говорит, что он воспринял естество не ангела, а человека. Употребляя при этом выражение «в подобии человека», апостол этим самым дает понять, что Христос был только подобен людям, но в действительности не тожественен с ними, так как у него не было наследственного греха, и в то же время он и во плоти оставался Сыном Божьим». Конец цитаты. То есть, почему в подобии человеческом? Потому что у него не было наследственного греха. Христос не нес в себе греховной поврежденности. Как в символе веры мы говорим о нем, что Он, Господь Иисус Христос, во всем подобен нам, кроме греха. То есть это не из символа веры выражение, это основанное на словах Священного Писания выражение из догматического определения IV Вселенского Собора о соединении двух природ во Христе, неслитном, нераздельном, неразлучном и неизменном соединении божественной и человеческой природы в лице Христа. Значит, вот почему говорится здесь о подобии человеческом, потому что Христос был без греха. 8 стих: «Смирил себе, послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестная». «Смирил» — об этой грамматической форме мы подробно рассуждали в прошлом уроке. Это перфект с потерянной связкой, то есть форма перфекта одного из прошедших времен церковнославянского глагола образуется из двух слов, и здесь должно было быть, строго говоря, «смирил есть». Но в церковнославянском языке уже начинается процесс утраты, точнее, тексты церковнославянские фиксируют это состояние начавшейся утраты глагольной связки в перфекте этого второго слова, и поэтому иногда такие формы встречаются: «смирил» вместо «смирил есть». Это перевод греческого слова со значением «уменьшать», «принижать», «унижать». То есть он смирил, то есть унизил, принизил себя. «Смирите», «смирение» – это важное слово из категории церковнославяно-русских паронимов, то есть таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. Слово «смиренный» также. «Смиренный» в церковнославянском – это низкий, униженный. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие и простимся с вами до следующих встреч. Всего доброго!